дифирамб.
Все, рассадка закончена, можно начинать эфир. Программа «Дифирамб» сегодня посвящена Алисе Фрейндлих. Алиса Бруновна здесь, в нашей студии. Добрый день, здравствуйте.
Добрый день.
Прекрасный повод. Гастроли в Москве. Редко бывают, чтобы такие большие гастроли Большого драматического театра были, поскольку сейчас время такое тяжелое, с гастролями тяжеловато. Но вот видите, у нас все-таки получается, и слава богу. Я хочу нашим слушателям сказать, что Алиса Фрейндлих отыграла 3 спектакля «Дядюшкин сон», и впереди еще в гастролях еще будет спектакль «Квартет», который вы тоже будете играть. Но у меня еще есть билеты на сегодня, на сегодняшний спектакль «Власть тьмы». Если кто-то из наших слушателей захочет это сделать, вырваться и пойти вечером на спектакль, то милости просим, у нас есть «Власть тьмы», начало в 7 часов вечера. А где, на какой сцене вы играете?
В Малом театре.
Очень много вопросов пришло к вам, и, конечно, признание в любви. Я думаю, что к этому уж вы точно привыкли за всю свою жизнь. Привыкли?
Никогда не бывает много.
Да. Но я хотела вот начать все-таки с театра. Вы работаете в БДТ с начала 90-х годов.
83-го.
Да? То есть получается 20... А в Ленсовете сколько?
22.
То есть вот пополам практически.
Ну, сейчас чуть-чуть посчитаем, и выяснится, что я 52 года вообще занимаюсь этим безобразием.
Я почему про это спрашиваю? Эти цифры, конечно, какие-то чудовищные, не хочется про них говорить. Можете сказать, БДТ для вас родной театр стал за эти годы?
Да, конечно, да.
Это быстро происходит?
Не так быстро. Сначала я пришла и долго себя ощущала пришельцем, потому что в театре были какие-то уже устоявшиеся связи, хотя я очень многих знала по работе на радио, на телевидении, в кино, и с многими была знакома, с некоторыми даже дружна, но, тем не менее, какое-то такое было немножко первое впечатление, настороженное. А потом постепенно, и вроде как стала своя.
Традиционно всегда считался БДТ, Толстоноговский, театр такой мужской. Вот там из таких вот актрис мощных можно же, конечно же, назвать несколько человек. Безусловно, там и Зинаида Шарко, замечательные Попова и Макарова. Но все равно мужчины занимали самые главные места в этом театре. Вы это почувствовали? А вы работали наоборот, в театре практически в женском.
Нет. Нет, у нас тоже были очень хорошие, хорошая мужская труппа была хорошая. В основном все были поющие, пластичные, потому что театр испытывал какое-то так, тяготение к музыкальному жанру, к музыке в спектакле драматический, но, тем не менее, с каким-то таким музыкальным нюансом. А что касается БДТ, ну, я должна вам сказать, что женщины вообще в театре меньше востребованы всегда. Если много женщин в труппе, то они бедненькие, обречены дожидаться своих ролей годами, брачное оперение, так сказать, юность, она ускользает, потом уже очень трудно бывает себя как-то вписать в это пространство. Ведь не случайно и на курсе театрального вуза любого училища всегда девочек меньше, мальчиков больше. Именно вот в силу того, что в театре всегда есть такие пьесы, как «Дом Бернарды Альбы», где сплошные женщины. Но, тем не менее, мужчины всегда более востребованы, чем женщины, поэтому, видимо, такой баланс.
Но у вас контакт случился с Толстоноговым сразу?
Да, представьте себе, я даже не ожидала, и, надо сказать, по его высказываниям, конечно, и он не ожидал. Он сказал, вот у меня такое ощущение, первая моя работа, встреча с ним, это киноповесть с одним антрактом Володина, и он мне говорит, вот вроде мы первый раз встретились в работе, а у меня такое ощущение, что мы с вами работаем уже лет 30. Но я удивилась, что сразу как-то я стала его понимать, и, конечно, я его как режиссера исповедовала, любила, ценила, смотрела спектакли, театр очень уважала. Но, тем не менее, вот так сразу произошло какой-то контакт. И я думаю, что это от того, что все-таки Владимиров ученик Толстоногова. И они исповедуют одну театральную школу, один метод. Ну, есть, безусловно, у каждого, так сказать, в силу своего дарования и склонности какие-то особенности, но школа, метод один. Поэтому мне было нетрудно.
От чего зависят, на ваш взгляд, вот эти вот взлеты и падения в истории театра? Не в истории одной актерской судьбы, а именно в истории одного конкретного театра. Когда вдруг раз попадает в какой-то звездный период невероятный, театр становится номер один, а потом проходит какое-то время, вроде и режиссер тот же, и актеры те же, а такого внимания нету, а такой энергетики нету. С чем это связано?
Ну, разумеется, это в первую очередь связано с лидером. Лидер тоже имеет право уставать. Вот он выпустил энное количество таких спектаклей, что называется, на вылет сразу всех поразил. Один раз, другой раз, третий. И на четвертый раз он хочет уже никаким образом не опустить планку ниже, а наоборот пытаться ее поднять. А это не всегда удается. И чем больше старания в этом направлении, тем меньше, как правило, результат. Это нормально. Вот, проследите любую личность во главе театра. Да. И у всех вот такое, такая амплитуда, такая странная кардиограмма то вверх, то вниз.
А вы никогда сами не хотели руководить театром?
Нет. Нет, боже сохрани. Это очень тяжелая миссия. Это столько судеб в руках. Нет. Не хватит моего чувства ответственности.
Вообще это удивительно, столько жить вот внутри профессии, и не уставать от нее, и продолжать удивляться чему-то, и доверять. Вот если говорить о режиссерах новых, о других поколениях, вы как проверяете человека на, что называется, на вкус, на прочность, насколько он вам подходит, насколько он вам интересен? Я вспоминаю замечательную картину про театр «Успех», да, в которой вы сыграли приму театра. Когда сказали, я не вижу здесь режиссера, встали и ушли из зала. Ну, кто фильм помнит, тот
прекрасно.
Ну,
резко высказал,
вот вы,
дама.
Вот вы как общаетесь с теми, кого вы не знаете? Но вам сталкиваться приходится в работе.
Вряд ли позволила бы себе такую реплику и такой выход с репетиции до тех пор, пока меня бы не оскорбили, разумеется. Так бы я бы, пожалуй, даже защищалась как-то. Но я чувствую режиссера, в общем-то, с первых репетиций. Если он апеллирует к душе человеческой, я буду говорить очень старомодно, потому что я старомодный человек и исповедую вот это направление в театре, этот путь через человеческую душу самого актера, персонажа и зрителя, чтобы вот эти пути нащупать, наладить, нарисовать. Вот это для меня очень важно. Другое дело, что мне всегда и интересно, когда есть какой-то такой режиссерский смелый ход. Кто-то мне говорил, Элем Климов, по-моему, говорил, что для творческого человека очень важно исповедовать три «С». Это смелость, совесть и свобода.
Потрясающе. Вот. Это, небось, это было сказано когда? Еще в советское время?
Да.
Когда и третье практически статьи в Уголовном кодексе.
Но, тем не менее, вот тот, кто исповедовал 3С,
это очень сложно.
Умудрились сохранить свой статус творческий.
Вы много таких людей встречали в жизни?
Ну, встречала. Слава богу, встречала. Я не могу сейчас, так сказать, перечислять, а то, не дай бог, кого-то забуду и... буду потом испытывать муки совести.
А наоборот,
муки одного
вот,
из «С».
Да, а вот наоборот, Алиса Брунна, как вы относитесь к проявлению малодушия человеческого, компромисса, предательства? Вас, когда вы это человеке обнаруживаете, которого вы, казалось бы, хорошо знаете, вас расстраивает это? Вы перестаете с ним общаться или что-то другое? Прощаете?
Ну, в зависимости от того, какие у меня были отношения с этим человеком. Если близкие, то я первое, что я сделаю, я скажу ему об этом. А если это не возымение, ну, господи, все это по Евангелию. Что ж я тут, какую Америку я открываю? Скажи о недостатке своего друга, товарища, близкого человека. Сначала ему, потом скажи ему при ком-то, а потом скажи кому-то. Прилюдно, так, чтобы это возымело действие.
А вот эти три «С» замечательные, которые вы вспомнили, они, допустим, были в характере вашего отца?
Должна сказать, что в 2С уж точно были. Не было третьего С – свободы. Потому что он был обижаем многократно в силу своей национальной принадлежности. Еще ему повезло, еще на фоне всех остальных наших моих родственников. Он не был смел, он был смел в творчестве. В творчестве, да. Но по жизни не был смел, был осторожен очень. И это влияло на, так сказать, на творческий какой-то его взгляд. Потому что он, когда вдруг ему попадалась какая-то излишне смелая роль или опасная, он старался как-то мягко обойти всяческую остроту роли или пьесы. Да тогда и особенно и не ставили таких пьес все. Особенно Пушкинский театр, особенно в пору руководства Горбачева Игоря Олеговича, который сам был осторожен сверх меры.
Ну, для тех, кто, может быть, не знает, это я не сказала, отец Алисы Фрейндлих, легендарный артист ленинградский Пушкинского театра, актер кино Бруно Фрейндлих. Но здесь вот совершенно точно можно говорить об актерской династии, потому что, с одной стороны, актер-отец, выдающийся артист, а с другой стороны, дочка, которую то все время штормит, то она возвращается к профессии, то от нее бежит.
Точное слово, штормит.
Я знаю, что вы сейчас играете с ней спектакль вдвоем. Что это за работа такая?
Это, так сказать, ну что ли, ну, шторм в сторону ее, так сказать, жуткого, ну, жуткого штиля, который она себе устроила. Потому что ее с институтских времен все время сравнивали, пугали. Она девочка не смелая и еще была приторможена вот этими самыми бесконечными сравнениями и ожиданиями, которые никогда не раскрепощают, а наоборот притормаживают. И вот этот штиль надо было взболтать. И я искала, очень долго искала какую-то пьесу, где мы могли бы обе сыграть, чтобы я была ей и поддержкой, и, так сказать, ее зеркальцем и так далее. Мы не могли сыскать такой пьесы, и вдруг я была случайно приглашена на репетицию в одну такую труппу, она называется. Ну, такие ребятки собрались там, энтузиасты, и сделали труппу «Крепостной балет», они себя назвали. Они все балетные ребята, прекрасно двигаются. У них балетмейстер Елена Прокопьева, которая закончила балетмейстерское отделение, она профессионал, она ставила какие-то небольшие спектакли, миниатюры и так далее. Очень талантливая женщина. Я увидела их спектакль, и мне жутко понравилось. Я стала вспоминать, что где-то у меня лежит пьеса, присланная мне автором Аслановой, актриса.
Валентина Асланова.
Валентина Асланова, актриса театра армии. Она мне посылала пьесу, но я не знала, что с ней делать. А тут вдруг мне показалось, что вот этот вот тандем может получиться. И мы соединились с этим «Крепостным балетом» и сделали спектакль, который даже никак не называется по жанру. Не придумали еще. Это не мюзикл, это не балет, это не драматический спектакль. Это такое вот какое-то, значит, инфернальное пространство, которое осуществляет балет, и реальное пространство, в котором существуем мы с Варей.
А там кто, мать и дочь?
Мать? Нет, там не мать и дочь. Там бывшая балерина мюзик-холла, уже стареющая, и ее помощница, которую она вывезла из провинции, Симона, который помогает ей просто как человеку немолодому и немножко прибалованному в давние времена когда-то. А сейчас в полном забытии. И вдруг неожиданно возникает звонок. Вспомните Джинджер и Фред, где собирают бывших. И вот такой, значит, в Олимпии делается такое шоу, где собирают бывших. И вот она, как одна из бывших, приглашена в это шоу. И начинается подготовка к этому.
Я почему спросила про этот спектакль? Потому что получила вот как раз именно в этой студии совершенно какой-то восторженный отзыв. Кто-то из наших слушателей, который живет в Петербурге, вот с восторгом мне говорили обязательно про этот спектакль спросить у Алисы Брунны, потому что это что-то невероятное, какое-то феерическое зрелище.
Ну, есть совершенно разные мнения, и, может быть, это и хорошо, когда все единодушно ругают или единодушно хвалят, тоже какой-то опасный.
Как называется-то, как это все дело?
Уроки танцев. Танго и любви.
Уроки танго и любви. Значит, да. Если захотите показать в Москве, приезжайте, покажите.
А вот уже планируется в театре Сатиры, где наш продюсер там уже квартет свой пустил корни. Так что, может быть, вот танго тоже пустит корни там.
Значит, у нас сейчас новости, потом продолжим нашу творческую встречу здесь в прямом эфире «Эхо Москвы». Напомню, это Алиса Фрейндлих. Если у вас есть вопросы, мы готовы их, они есть, готовы их выслушать. Наш телефон, напомню, 363-36-59, смс +7 985 970 45 45. И еще много пришло вопросов на наш сайт. Там тоже есть симпатичные вещи, которые я обязательно процитирую в эфире.
Дифирамб.
Продолжаем нашу встречу. Напомню, здесь в студии «Эхо Москвы» Алиса Фрейндлих. И я хочу вспомнить еще одну вашу работу, совсем недавнюю, но это же кино. Я только потом узнала, что этот фильм 10 лет снимался. А когда я его видела, конечно, «Сентиментальное путешествие на родину», «Полторы комнаты». Да? То есть работа над ним шла, как признался сам автор Андрей Хржановский, 10 лет. Это, конечно, какая-то невероятная вещь. Очень хорошо, что он так оценивается критиками и фестивалями. Но, с другой стороны, я прекрасно понимаю, что это не является искусством для масс. Это нужно оценить, это может человек, который вот понимает, про что это. И вот описать, я даже сейчас не берусь описывать, что это за произведение, как вы сказали про свой спектакль непонятного жанра. Нет. Так и здесь, это фантазия, в которой режиссер столько всего запихнул, ухитрился и по киножанру, и по каким-то уровням восприятия. Значит, хотела я вас что-то спросить вас. Я просто скажу нашим слушателям, кто не видел, что речь идет о судьбе Иосифа Бродского, такой вот вольная фантазия на тему, что было бы, если бы он все-таки сюда бы приехал, как он мечтал в своих эссе, в своих стихах, вот мечтал о своем возвращении. И Алиса Фрейндлих, Сергей Юрский играют родителей Иосифа Бродского, причем как с самого начала, когда еще маленький Бродский и уже вот совсем уже до самого
пять
финала.
Пять возрастов, да, Бродского в фильме.
Скажите, пожалуйста, а вы с ним были знакомы? Вообще в этот круг входили?
Нет.
Вот, нет?
Нет, я не была знакома с Бродским, хотя рвалась было читать его стихи, но поняла, что они очень мужские. Поэтому каждый раз натыкалась на то, что хочется, но не может.
А вот когда вы работали над фильмом, что вам помогало вот эту атмосферу ощутить, эту близость человеческую с этим поэтом?
Ну, есть, во-первых, поскольку я с его поэзией знакома, это первое. Второе, сразу же были прочитаны все его эссе маленькие, вот «Полторы комнаты», и как раз сборничек, это так и называется «Полторы комнаты». И в основу этого сценария эти воспоминания как раз и легли. Кроме того, я знала несколько человек, которые были с ним знакомы, в том числе его тетушку. Я работала в одном театре с актрисой, в театре Комиссаржевской, с актрисой Дорой Вольперт, которая была его родной тетушкой, сестрой его матери, Марьи Михайловны. Так что где-то какие-то рассказы, какие-то пересечения были. Мы играли спектакль «Гори, гори, моя звезда». Мы были как раз в Америке с этим спектаклем. И в Лос-Анджелесе, когда мы вышли на сцену, только начали спектакль, он был по поэзии начала века, там Цветаева, Ахматова, Гумилев, Мандельштам и так далее. Вот такой поэтический, музыкально-поэтический был спектакль. И в конце спектакля был такой цикл небольшой, который назывался «Голоса». Это посвящение поэты поэтам. Такое посвящение. При свечах он шел. Очень мне был дорог этот спектакль. И как раз в этот день умер Бродский. И где-то близко к концу спектакля прибежал наш продюсер, значит, весь взъерошенный, и говорит: умер Бродский. И как раз мы вышли на эту самую цикл «Голоса». И когда цикл прошел, я заначила одно стихотворение блоку. И я сказала в зал: умер Бродский. И зал сделал так. Вот прямо всем залом. Я понимала, как он знаком, как он чтим, как он любим. И мы поставили еще одну свечку, и я прочитала вот посвящение Блоку Цветаевское в его, так сказать, память. Поэтому это эмоционально, я еще не знала, буду я сниматься, Боже сохрани, даже об этом не было речи, это был, я не знаю, ну вот год смерти Бродского, это было уж сколько-то назад. Но эмоционально это жутко запало, я почему-то почувствовала какую-то такую связь с этим поэтом. Потом я прочитала книгу, сейчас боюсь даже солгать, набрать автора, ну... Все, кто его любит и знают, они наверняка знают, кого я имею в виду. Просто по числам, по дням вся его жизнь. Где он выступал, что он сказал, что он написал и так далее, и так далее. Потом я прочитала книгу Рейна, где сказано, он упоминает свой... Значит, свою переписку из ссылки и пишет Рейну, что вот пришел ко мне некто, там приятель какой-то их общий, сказал: тебе твоей земной жизни отмерено 55. Так что да-да-да-да-да. И поерничал на этот счет. И умер как раз в 55. И вот все, что связано с Бродским, меня безумно интересовало. Когда я получила это приглашение, то, конечно, я тут начала лопатить все, что так или иначе может как-то помочь.
Что касается темы эмиграции, вообще этого разрыва, здесь в данном случае абсолютный разрыв с сыном, это совсем уж ближе не бывает, да? А есть разрыв с близкими людьми, с родственниками, и с друзьями. И для тех, кто не знает и не помнит, и только по книжкам судит о той эпохе, вот это ощутит это слово «никогда», потому что каждый отъезд – это навсегда, это прощание навечно. То есть да, ни одному человеку в голову не могло прийти, что мы сможем когда-нибудь с ним увидеться, если он уезжает отсюда. Вот вы с этой темой сталкивались в жизни? С кем-то рвались вот так вот связи?
Нет, многие мои друзья уезжали, но не было такой ситуации, чтобы это был человек, взятый на поводок у нашей власти. Они могли приезжать, и приезжали, и мы общались, и мы уже ездили. Другое дело, что вот тот период где-то...
70-е.
70-е, 80-е годы, это был особый... Это, ну, Бродский, так сказать, позже меня родился, позднее я раньше родилась. Но, тем не менее, это мое время. Мне все это знакомо, любой поворот. Я помню, как мы выслушивали, преподали к динамикам, чтобы выслушать... Ведь транслировался процесс суда над Бродским. Все это было в мое время. Это все мне безумно знакомо. Так что это все где-то такое отложилось там в бункере, а потом...
Ну, еще одна тема, которая тоже чуть-чуть вы ее коснулись, когда говорили о своем отце, это еврейская семья, возвращаясь к фильму, опять же, «Полторы комнаты», мама, папа, сын. И здесь все время возникает эта тема абсолютной такой чужеродности, инаковости вот в той системе, в которой приходилось существовать семье. А вот это вам знакомо? Вы это на себе ощущали?
Нет, не ощущала, потому что мы, в общем-то, хоть и фамилия такая склонная быть в любую сторону, но отец мой немец. Поэтому моя, значит, половинка немецкая, мама русская, папа немец.
Ну, этого достаточно. Да,
что... Этого достаточно было особенно в войну и после войны. И я этого не ощущала, то, что была еще маленькая. Думаю, что Бродский, пока был мальчиком, тоже не ощущал. У нас в школе полкласса были еврейские девочки. Я, женская школа тогда была, когда я заканчивала. Полкласса. Мы дружили и понятия не имели вообще, что, как и почему. Это вот зрело где-то там в властных каких-то каналах и коридорах. Взрослые знали, но взрослые были благоразумны, от детей это старались скрыть. Ну, потом, чуть повзрослее, когда я закончила школу, уже умер отец всех народов. Поэтому эта проблема как-то стала таять, и только спустя какое-то время она стала возникать заново, где-то в 70-х годах. А так была прекрасная пора облегчения, и еврейский вопрос какое-то время даже не стоял.
Сегодня он тоже не стоит, безусловно, если возвращаясь в сегодняшний день. Но сегодня стоит вопрос совсем другой, национальный. И вот это вот колыхание самых таких вот низменных чувств человеческих, как вы его объясняете? Я имею в виду вот эти вот всплески национализма повсюду, связанного с отношением, ну, обывателя к тему, к народцам. Тут уже не важно. Тут совсем, по-моему, все в куче перепутано. Тут у нас и все, что связано с кавказскими людьми, и с еврейскими, и с черными, и с корейцами, и с китайцами, с кем угодно, не наши. Вот это откуда берется? Вы чем это объясняете?
Я думаю, что я не политик, не знаю ни аналитик в этих вопросах, я плохо понимаю. Я думаю, что
психолог,
в
как
тот
любой
момент,
хороший артист,
когда распался Советский Союз, когда распались все связи, началась война амбиций. Вот война амбиций, наверное, не менее, так сказать, тяжелая и чреватая, чем националистическая какая-то война. Вот эти амбиции породили этот национализм. Твое-мое, по принципу, твое-мое. Как расходится супружеская пара, если они люди цивилизованные, они расходятся нормально. А если менее цивилизованные, то они начинают драть друг у друга тапочки эти самые. Начинают вспоминать, кто, в какой момент какая мясорубка куплена на чью зарплату. Понимаете? Вот если совсем, так сказать, занизить эту картину, то вот это выглядит примерно так. И очень хочется быть свободным, и очень хочется быть независимым. А на какие шиши, и даже не задумывался никто никогда, как быть. И вот разрыв этих связей, он, конечно, породил это. А что касается, там, допустим, людей, которые к Советскому Союзу, инородцев, которые к Советскому Союзу вообще не имели никакого отношения, это уже цепная реакция, понимаете? Это... Одно, ну что ли, один аспект тащит за собой все, что рядом лежит.
Ну вот в этом смысле, какую роль вы отводите искусству в целом? И литературе, и театру, и кино, я имею в виду воспитание. Оно способно что-то изменить? Или это иллюзия? Человека изменить?
Ну, я думаю, что да, если театр апеллирует к душе, и если достигает цели, то душа человеческая становится более пластичной. А раз более пластичной, значит, способной и к покаянию, и к прощению, и к здравому смыслу. Все-таки... Я имею в виду не только театральные, потому что в театр приходит, в общем-то, не такая большая аудитория, чтобы верить в то, что может сразу излечить и сделать пластичными все души. А вот этот вот телевизионный экран, который грешит очень сильно, по-моему, по отношению к душе... Иногда кинематограф. Вот вы сами сказали, что «Полторы комнаты» фильм, который не для всех. Почему не для всех? Это надо, ну вот и жалко, что не для всех. Потому что как раз именно такого рода кинематограф может как-то заставить душу работать. А душа должна работать. Я не знаю, какое есть и в театре тоже всякие, так сказать, крены и чумки, и заболевания всякие, когда режиссер самоутверждается, забыв про то, что только актер может послать свою, так сказать, энергетическую стрелу в душу зрителя. Режиссер тоже может, но все-таки очень опосредованно через актера. Ну, есть сейчас режиссерский театр «Царит», и они изощряются друг против друга, как могут.
Ну, я не думаю, что так все по-разному.
Я тоже думаю, что это чумка, это
пройдет. Вспомните, когда, там, не знаю, Ефроса тоже в свое время обвиняли, что он вообще строит режиссерский театр, и вообще к актерам это не имеет никакого отношения. Уже не говорить для тех, кто был далеко до нас, как вспомнить, там, не знаю, там, того же Мирхольда или Таирова, да? Все очень по-разному.
Все пусть, по-разному,
я,
да,
мне кажется, что думаю, пусть что... Все цветут. Ну пусть, правда же?
Ну,
вообще,
конечно,
как это можно? Или
конечно,
вы считаете, что нужно что-то такое убрать, запретить?
Нет, я не против режиссерских, так сказать, фантазий и открытий, но все-таки всякая чумка чревата какими-то, так сказать...
Чумка, хорошее определение.
Чревата осложнениями, да? И если театр слишком увлечен какими-то фантазиями, не имеющими никакого адреса к душе, а он в конечном итоге потеряется. Мне думается, что все-таки истина где-то, наверное, в области души человеческой.
Возвращаясь к этим 3S, замечательной формуле, которую я теперь же точно никогда не забуду после нашей встречи, свобода, смелость и совесть, тут еще, как мне кажется, эти все 3S невозможны без одного В. Это вкус, который в себя, по сути, наверное, вот он является таким камертоном, да, вот каждому из тех качеств, которые вы перечислили. Mm-hmm. Его можно воспитать или это врожденное качество, на ваш взгляд?
Ну, счастливы те, у кого оно врожденное, но его можно воспитать. Я уверена, что его можно воспитать. Но телевидение сейчас на эту тему не озабочено.
Не запаривается.
Не запаривается, да.
А что, может телевидение воспитать вкус?
Ну, поскольку я называю его, потому что оно наиболее массовое, понимаете?
Да, в каждом доме.
Да.
Она может, ну да, или навязать свой, или воспитать дурновкусие. Но у вас есть в доме, не знаю, были, когда там Варя была маленькая, или сейчас все-таки у вас уже и внуки, а еще внук один еще, насколько я знаю, вообще театральный институт поступил,
да,
Щукинское
да.
училище.
Да.
То есть еще династия это продолжится. Вот разговоры на эту тему, они в доме возникали, когда вас воспитывали, на тему вкуса, на тему совести, на тему свободы?
Ну, вы знаете, когда это в доме норма, то совершенно не нужны никакие разговоры. Я не припоминаю, чтобы, когда я была маленькая, кто-то согрешил против этих S плюс V. Мы с Владимиром тоже на эту тему вроде не грешники. Поэтому, когда дети воспитываются в атмосфере соблюдения, так сказать, элементарных каких-то евангельских истин, то совсем не нужно для этого специальных душеспасительных бесед. Если они что-то позволяют себе нарушить, ну вот Варюшка однажды солгала, что сделала уроки, когда уроки не были сделаны, и когда на следующий день уроки были сделаны, а я ей не поверила, поскольку уже имела место ложь позавчерашняя.
Какой грех прямо.
А уроки были сделаны, можете себе представить, она, конечно, плакала очень долго по этому поводу, но я заставил ее написать плакат и тетрадку всю исписать одной только фразы: «Маленькая ложь рождает большое недоверие». Она обиделась на меня, почему я ей не верю. А не верю я, потому что она накануне сказала неправду. Я думаю, что это на нее подействовало. Никаких специальных душеспасительных бесед не велось, но...
Не у всей системы есть воспитание. раз заставили написать такую фразу.
Ну да.
Вы что, человек запомнил, наверное.
Да.
Алиса Бруновна, давайте буквально два звонка, а то я совершенно монополизировала право разговора с вами. Мне как-то жалко, что наши слушатели очень хотят с вами поговорить, а я им запрещаю. Я не запрещаю, у нас S, свобода. Два S, свобода слова. Возьмите, пожалуйста, наушники, чтобы слышать. Наш телефон, напомню, 363-36-59. Здесь Алиса Фрейндлих. Вот два звонка, надеюсь, успеем принять. Алло, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Это Елена из Москвы.
Здравствуйте.
Вы очень успешный человек. Скажите, у вас есть ощущение своей реализованности в творчестве? И как это переживается в реальной жизни? Это чувство сладкое или горькое?
Спасибо за вопрос.
Есть, да. Мне кажется, что все, что можно было сделать, я сделала и не погрешила ни против одного из упомянутых «С». Что касается результатов, так сказать, ну что ли, осложнений, как после всякого заболевания, я думаю, что они есть. Это несет за собой чувство ответственности жуткое. И когда ты понимаешь, что ты не можешь опуститься ниже определенного уровня, это страшно давит. А вот мы как раз тут в предбанничке сидели и вспоминали, что Александр Моисеевич Володин, у него была такой вопль, я бы сказала даже. Он говорил, не горите успешных, дайте им право на ошибку, не требуйте от них все время попадания в десятку. Мне кажется, вот это право на ошибку должен иметь вообще каждому, даже особенно успешному человеку, потому что нельзя все время вот попадать в десятку. Так не бывает, поэтому человек должен быть свободен настолько, чтобы иметь право ошибиться и не дать себе пулю в лоб в результате ошибки.
Алло, здравствуйте. Алло.
Алло, вы меня слышите?
Да, пожалуйста.
Здравствуйте. Ну, во-первых, конечно, я приветствую великую Алису Фрейндлих в Москве.
Спасибо.
Один вопрос. Скажите, пожалуйста, вы никогда больше не будете выступать с Оскаром? Вот Оскар и розовая дама.
Спасибо за вопрос. Пожалуйста.
Нет, я пока что еще продолжаю играть, пока не свалюсь со сцены, наверное. Что спектакль не приезжает в Москву часто, хотя и был, уже раз 3-4 был. И на фестивалях, там в рамках Чеховского фестиваля был, в рамках Маски был. Так что он попадает сюда как-то редко, но попадает. И я надеюсь, пока еще буду играть там и сюда тоже как-нибудь сподобимся.
Алло, здравствуйте. Алло.
Добрый день.
Добрый.
Скажите, пожалуйста, вот кем был ваш отец, мы знаем. А кем была ваша мама? Это Светлана.
Угу. Спасибо.
Из Москвы.
Да. Мама
тоже к театру
имела
отношение.
В молодые годы тоже. Они оба познакомились в траме. Был такой трам, который...
Театр
рабочей молодежи. Mm-hmm. Куда принимали всех так или иначе способных. Ведь у папы нет специального образования театрального. Но при траме были студии. И вот они оба учились в студии и играли уже на сцене трамы. Ездили по областям, по городам и весям, там, по Ленинградской области и так далее, и так далее. И, война, в общем, перед войной я умудрилась родиться. Мама на какое-то время затормозила свое пребывание в траме. А тут возьми война, да и начнись уже. И она не вернулась туда, она закончила рабфак, была бухгалтером. Так что папа с тюзом был эвакуирован в Березники.
Угу. Пермская область.
Да.
Тоже такое известное место. И театр, говорят, там, кстати, неплохой до сих пор.
Ну, тогда был там ТЮЗ под руководством Брянцева. И Брянцев, в общем, папин спаситель, потому что папа свои лучшие роли и самые значительные сыграл там во время эвакуации. И потому что это были как раз его звездные годы, там 35 лет мужику, это самый-самый расцвет. И Брянцев его, в общем, вернул в Ленинград, хотя его не хотели пускать. театр вернулся в Ленинград, а Бруно Артовича не пускали. И Брянцев ездил специально в Москву, чтобы отхлопотать, выхлопотать право вернуться.
У меня там бабушка тоже работала в театре во время эвакуации. С малым театром туда они отправились тоже. Да. Интересно. Алиса Борна, вы помните вот свой первый успех, свидетелями которого были ваши родители? Вы их позвали? Вот спектакль, который вот вы сыграли, и они это увидели.
Ну, я думаю, мама смотрела все. Даже ну, все понятно. Мои это первое школьные. А с папой они были в развозе, вот, поэтому с папой, я не знаю, что папа видел. По-моему, он только в театр Ленсовета был. Попал посмотреть что-то, не Пигмалион ли он посмотрел, вот я точно не помню. А мама видела все, она даже сидела мне, когда Таня была премьера, и принесли унылое синенькое платьице, мама сказала, боже мой, как скучно, сейчас же села, взяла нитки, вышла все платье звездочками такими, как снежинками. Утром его привезли из комбината, и к вечеру оно было вышито с звездочками, например, я уже наделала. Она не покинула грим-уборную, пока не закончила.
Ну что, мы должны заканчивать. Я вас отпускаю. Огромное спасибо, что нашли для нас время. Спасибо. Очень важно, что вы у нас появились. Я желаю вам удачи, здоровья и новых работ. Да и старые работы не забывать. Мы с вами поняли, дорогие друзья, что помимо БДТ есть еще «Оскар» и «Розовая дама», которые продолжает играть Алиса Фрейндлих. И есть еще «Уроки танго и любви», которые мы в Москве просто обязаны посмотреть. Будем с нетерпением ждать. Большой привет всем вашим близким. Большой привет Варваре, большой спасибо. Привет вашим внукам и внучкам, ну, а из нашего юного, он на первом курсе?
Да.
В Щукинском училище.
На первом.
Мы надеемся, вырастет настоящий большой артист. Будет?
Не знаю, если хватит воли, может быть.
Ну, вот еще одно «вы» появилось в конце разговора. Спасибо вам большое. Спасибо.
Спасибо.